Глава 3. Простое ясновидение, частичное. Временное ясновидение. Призраки. Высший мир. Опыты нетренированных ясновидящих, а нужно помнить, что к этому классу принадлежат все европейские ясновидящие за очень немногими исключениями, будут, однако, далеки от тех опытов, на которые я пытался указать. Они будут во многом отличаться от них в степени, в разнообразии, в постоянстве, а главное – в точности. Иногда, например, у человека бывает ясновидение постоянное, но очень неполное, которое простирается только, может быть, на один или два разряда наблюдаемых явлений. В нем проявится какой-нибудь отдельный обрывок высшего зрения, но при этом он, по-видимому, не будет обладать другими силами зрения, которые нормально должны бы сопровождать этот обрывок или даже предшествовать ему. Например, один из моих лучших друзей всю свою жизнь обладал способностью видеть атомистический эфир и атомистическую астральную материю и распознавать их строение в темноте и при свете, так как они проникают все остальное. А между тем он очень редко видит существа, тела которых состоят из гораздо более заметной низшей эфирной или плотной астральной материи. И во всяком случае он, конечно, не способен видеть их постоянно. Просто в нем внезапно начинает проявляться эта специальная способность без понятной причины и без всякого видимого отношения к чему-нибудь другому. Но помимо того, что это доказывает ему существование этих атомистических планов и обнаруживает ему их строение, трудно увидеть, какую специальную пользу приносит ему это в настоящем. Тем не менее, оно есть, и это залог большего, указания на дальнейшие способности, все еще ожидающие своего развития. Существует много подобных случаев. Я говорю подобных не в смысле обладания этой специальной способностью, это единственный случай, который я знаю, но в смысле развития какой-нибудь одной стороны этого полного и отчетливого ясновидения астрального или эфирного плана. В 9 случаях из 10, однако, подобно частичному ясновидению, будет недоставать также и точности. То есть, иначе говоря, человек получит достаточное количество смутных впечатлений и выведет различные заключения по этому поводу, но у него не будет ни точных определений, ни уверенности тренированного человека. Примеры такого рода мы встречаем постоянно, в особенности среди тех, которые объявляют себя опытными профессиональными ясновидящими. Затем есть еще такие, которые бывают ясновидящими только на время и при известных условиях. Между ними есть различные категории. Одни могут по желанию вызывать состояние ясновидения, возобновляя всегда одни и те же условия. У других оно проявляется внезапно, без всякого видимого отношения к окружающему. У третьих эта способность проявляется лишь один или два раза в течение всей жизни. К первой категории принадлежат те, которые становятся ясновидящими лишь во время гипнотического транса. Не находясь же в состоянии транса, не способны ни видеть, ни слышать ничего сверхнормального. Иногда они могут достигать очень высоких знаний и давать крайне точные указания. В таких случаях это обыкновенно обозначает, что они проходят курс правильной тренировки, хотя по каким-либо причинам не научились еще освобождаться от свинцовой тяжести земной жизни без посторонней помощи. В той же самой группе мы можем отнести тех, главным образом жителей восточных стран, которые на время приобретают ясновидение под влиянием известных напитков или благодаря совершению известных церемоний. Совершающие церемонии иногда гипнотизируют самого себя повторением одних и тех же действий, и в таком состоянии делается до некоторой степени ясновидящим. Чаще же он просто приводит себя в пассивное состояние, при котором какое-нибудь другое существо может овладеть им и говорить через него. А иногда его церемонии направлены не на то, чтобы воздействовать на самого себя, но на то, чтобы вызвать какое-нибудь астральное существо, которое должно сообщить ему нужные сведения. Но последнее относится уже, конечно, к области магии, а не ясновидения. Напитки и церемонии – это методы, которых должен решительно избегать всякий, желающий приблизиться к ясновидению с высшей стороны и пользоваться им для своего собственного развития и для помощи другим. Знахари-колдуны Центральной Африки и некоторые шаманы – хорошие образчики этого типа. Те, у которых известные способности ясновидения обнаруживаются лишь случайно и совершенно помимо их желания, часто бывают людьми истеричными или чрезвычайно нервными, и способность эта является у них одним из симптомов болезни. Появление этой способности указывает на то, что физический проводник чрезвычайно ослабел и таким образом не представляет уже препятствий для маленьких проблесков эфирного или астрального зрения. Примером людей этой категории может служить человек, который сильно напивается и в состоянии полного физического разрушения и нечистого психического возбуждения, вызванного губительным действием этой жестокой болезни, начинает видеть некоторых отвратительных элементалов и другие существа, которыми он окружил себя за долгое время удовлетворения своей унизительной и животной слабости. Правда, существуют и другие случаи, когда способность ясновидения проявляется и исчезает без видимого отношения к состоянию физического здоровья. Но по всей вероятности, если бы таких людей можно было бы достаточно внимательно исследовать, обнаружились бы некоторые изменения в состоянии их эфирного двойника. Тех, у которых за всю жизнь был лишь один случай ясновидения, очень трудно отнести к какому-нибудь отдельному классу, так как сопутствующие обстоятельства бывают очень разнообразны. Есть среди них много таких, у которых этот опыт является в такой важный момент жизни, что временное возбуждение способности становится понятным. У других единственным случаем ясновидения бывает появление призрака, чаще всего какого-нибудь друга или родственника, находящегося на краю смерти. Тут могут быть две возможности, и в обеих сильное желание умирающего человека является побудительной силой. Либо эта сила могла позволить умирающему материализоваться на минуту, в этом случае, конечно, ясновидение не требуется, либо же, что более вероятно, она могла подействовать как внушение на воспринимающего субъекта и на мгновение притупить его физическую чувствительность, возбудив его высшую сенситивность. Так или иначе, призрак является здесь случайно, и явление не повторяется просто потому, что необходимые для этого условия не повторяются также. Все же остается еще много неразрешимых единичных случаев, носящих, несомненно, характер ясновидения, хотя вызвавший их повод представляется нам слишком обыкновенным и незначительным. Относительно этих случаев мы можем только строить предположения. Здесь руководящие условия, очевидно, находятся не на физическом плане, и отдельное исследование каждого случая необходимо для того, чтобы можно было говорить о его причинах хотя бы с некоторой уверенностью. В некоторых таких случаях кажется, что астральное существо старается сообщить что-то, но может запечатлеть в том, к кому обращается, только какую-нибудь незначительную подробность. Вся же полезная и значительная часть того, что оно хотело сказать, не смогла проникнуть в его сознание. при исследовании явлений ясновидения встретятся все эти различные типы и много других, и почти, наверное, среди них окажется и несколько случаев простой галлюцинации, которые нужно тщательно изъять из списка примеров. Изучающему этот предмет нужно иметь неисчерпаемый запас терпения и упорной настойчивости. Но после того, как он будет достаточно долго подвигаться вперед, он начнет, наконец, мутно различать порядок позади этого хаоса, и постепенно у него явится некоторое понимание великих законов, по которым движется вся эволюция. Ему будет легче, если он примет тот порядок, которому мы следовали, то есть если он прежде всего возьмет на себя труд ознакомиться, возможно, основательнее с действительными фактами, относящимися к тем планам, с которыми имеет дело ясновидение. Если он будет знать, что можно увидеть с помощью астрального или эфирного зрения и каковы ограничения каждого из них, тогда у него будет, так сказать, мера, которой он может применить наблюдаемые им случаи. Все примеры частичного ясновидения должны непременно иметь каждый свое место. И если в голове ученика будет очерк всей схемы, ему окажется сравнительно легко при небольшой практике классифицировать явления, с которыми ему приходится иметь дело. Мы до сих пор еще ничего не говорили о свойствах ясновидения девоконического плана, которые еще удивительнее. Но нет и необходимости много говорить об этом, потому что в высшей степени невероятно, чтобы исследователь встретил случаи подобного ясновидения у кого-нибудь иного, кроме учеников, тренирующихся соответствующим образом в какой-либо из высших школ оккультизма. Оно открывает перед ними еще новый мир, гораздо более обширный, чем те, которые лежат ниже. Мир, в котором самый яркий свет и высшая красота, какие мы только можем представить, обычные явления. Некоторые сведения о чудесных свойствах этого мира, о его невыразимом блаженстве, о тех великих возможностях знаний и работ, которые он дает, приведены в шестом теософическом сборнике «Лидбиттер. Ментальный план», и к нему мы отсылаем изучающих этот вопрос. Все, что этот мир может дать, или, по крайней мере, все, что из него может быть воспринято, находится в пределах достижения тренированного ученика. Но нетренированный ясновидящий едва лишь может случайно прикоснуться к нему. Это бывает иногда в гипнотическом трансе, но случаи эти крайне редки, потому что такое прикосновение к высшим мирам требует почти сверхчеловеческой высоты духовных стремлений и абсолютной чистоты мыслей и намерений гипнотизера и гипнотизируемого. К этому типу ясновидения и еще более к тому, которое принадлежит более высокому плану, следующим непосредственно за девоконическим, можно по справедливости применить название духовного зрения. И так как небесный мир, на который он открывает наши глаза, лежит вокруг нас, то можно мимоходом указать на него, говоря о простом ясновидении, хотя, быть может, необходимо будет упомянуть о нем снова, когда мы будем иметь дело с ясновидением в пространстве, к которому мы теперь и перейдем.